Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Добрый вечер!
С его помощью постараемся разобраться, что ждет нас в храме завтра или, может быть, уже сегодня, в пасхальную ночь, и на наступающей светлой седмице. Тут очень сложно начать разговор, потому что все, что происходит ночью в храме на Пасху, с одной стороны, всем очень хорошо известно, а с другой стороны, по смыслу так спрессовано, что не знаешь, на чем остановиться и о чем поговорить поподробнее, потому что все кажется таким значимым и важным, ну, начиная с самого события праздника, которое, я думаю, всем нам известно, и, конечно, все, что касается пасхального богослужения. Ну, начнем с полуночницы, наверное.
Да, с полуночницы начинается само богослужение, примерно минут в 15-12 гасится весь свет. Люди уже в большинстве своем пришли на богослужение, и я хотел бы сделать небольшое отступление, и я надеюсь, уже поисповедовались в предыдущие дни, потому что на пасхальном богослужении исповедовать их совершенно некогда. Вот поэтому, если вы готовитесь к причастию, а не причащаться на Пасху – это просто безумие для христианина, то надо исповедоваться в предыдущие дни. Пожалуйста, пожалейте священника и тех, кто будет вас ждать, если вы придете и скажете: «Нет, а я вот, у меня было очень много дел, важных очень, поэтому пасхальная служба для всего прихода подождет». Вот, чтобы они... Вы, конечно, научите их смирению большому, вот, но лучше не надо. Поется канон последний раз Великой Субботы, волною морскую. Это последнее великопостное пение, но уже которое просвещается восходящей зарей воскресения Христова, потому что на девятой песне этого канона выходит священнослужитель, священник выходит из алтаря с диаконом, трижды кадит вокруг плащаницы, и на пение катавасии «Восстану, бо и прославлюся» поднимает святую плащаницу и уносит ее в алтарь.
Но вот есть такая особенность, которая редко в каких московских, по крайней мере, храмах в последние годы можно ее вот так ощутимо прочувствовать. Я помню богослужение тех далеких неофитских лет, когда я только первые годы входила в церковную жизнь, очень соблюдалась вот эта постепенность, то есть унесли плащаницу, и все затихли, несмотря на то, что храмов тогда в Москве было очень мало, и народу в каждом храме на Пасху было очень много, но как-то моментально все стихали, и при этом еще гас свет. И вот это удивительное состояние, когда в темном храме только-только где-то в алтаре, там далеко-далеко начинается пение тропаря, и такая, как вот мы сейчас имеем возможность видеть съемки в храме гроба Господня в Иерусалиме, когда сходит благодатный огонь, вот точно то же самое, от одной свечки к другой начинается расползание вот этих огоньков по храму в темном храме, когда все молчат. Это удивительное состояние, которое из-за того, что одновременно люди готовятся к крестному ходу, сейчас часто бывает, ну, как-то смазано, что ли. Вот очень жалко, потому что это очень важная такая минута замирания.
Ну, это зависит от того, как человек просто готовился. Понимаете, я пришел к выводу, что, ну, я не знаю, как это сказать, объем радости, который Господь изливает в твою душу во время пасхального богослужения, напрямую зависит от того, как ты потрудился Великим постом. Как ты молчал, как ты молился, как ты постился, как ты предстоял Христу все эти дни. Вот, то есть те дары, которые Бог дает, они зависят от того, сколько ты можешь принять, не обжигаясь. Вот, поэтому как ты переживаешь каждый раз Пасху, зависит, конечно, и от Бога, подателя даров, но зависит и от тебя тоже. И действительно, вот этот храм, где зажглись свечи, в полном молчании, и вдруг первый раз тихо из алтаря начинает доноситься пение священнослужителей: «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангелы поют на небесах». Да, это исповедание, там уже все поют во воскресенье. «И нас на земле сподоби». То есть мы просим благословения на предстоящую пасхальную службу, Тебе славите. В следующий раз громче, отодвигается завеса. В следующий раз, третий, открываются царские врата и зажигается весь свет. И дальше подхватывает хор и все люди. И вот с пением этого тропаря уже всеми абсолютно мы обходим храм в предшествии образа света Господня, которым была осиянна пещера Воскресения в виде фонаря, который несется, такой богослужебный специальный с яркой горящей свечой, вот, с хоругвями, с образами, с Евангелием. Вот мы идем на этот крестный ход, и, возвращаясь, начинается уже само торжественное, светлое, громкое, радостное пасхальное богослужение.
Но начинается оно с одной детали, которая новоначальных некоторых повергает в изумление. Когда крестный ход обошел вокруг храма, он подходит к закрытой двери.
Да, это образ отверзения адских врат воскресшим Христом. Вот если мы с вами посмотрим на западноевропейские картины Воскресения Христова, там будет Христос с флагом Воскресения, выходящий из пещеры, и поверженный воины, и отваренный камень. А такой иконографии православная церковь не знает. У нас есть иконография сошествия в ад. И вот под ногами у Христа крест-накрест такие доски с разлетевшимися скобяными изделиями, скажем так, петлями, гвоздями, замками, ключами, и связанный сатана там, в этой тьме. Так вот, эти доски — это есть врата ада, которые Христос, выходя оттуда, сокрушил, и оттуда Он выводит за руку Адама и Еву, вытягивая Адама из гроба, и выводя всех праведников, живших ожиданием Мессии, которые, для которых это было главным содержанием жизни. Вы знаете, мне хотелось бы проиллюстрировать это ожидание словами из Великой книги Иова, который, умирая фактически в потере всего, что у него было, и в проказе, в этом страдании говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он восставит распадающуюся, восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, мои глаза, не глаза другого, увидят его». Вот эта вера в то, что Искупитель придет и воскресит меня, вот, мне кажется, ярче нигде в словах Ветхого Завета не звучит, и вот она исполняется в этом торжестве сошествия в ад. И мы все вместе, мы те, кого Христос вывел из гробов, да, и сущим во гробе живут даровав, то есть из лап смерти. И вместе со всеми с ними, с Давидом, с Соломоном, с Адамом и Евой, с Авраамом, Исааком, Иаковом, Мелхиседеком, Иовом и прочими ветхозаветными праведниками.
И вот, наконец, двери храма открыты, мы входим, и дальше все начинается, как в таком кино, с убыстренной сменой кадров.
Веселыми ногами, да.
То есть, в отличие от таких очень сосредоточенных и располагающих к замиранию движения служб Страстной Седмицы, тут вдруг сплошное движение. Причем еще в некоторых храмах сохраняется, я не знаю, честно говоря, откуда взялась эта традиция, может быть, она такая местная, но, по крайней мере, во многих московских храмах еще соблюдается традиция, когда каждый раз, когда священник выходит из алтаря очередной раз обходить храм с каждением и с возгласом «Христос воскресе», он меняет облачение. То есть вот
да, это
вот
известная традиция, которая иллюстрирует звание Пасхи как праздника в праздник. То есть все остальные праздники, на которые меняются голубые, богородичные, зеленые, там, преподобнические, фиолетовые креста, вот они будни по сравнению с Пасхой. И поэтому священник меняет облачение, но это требует вы знаете, такой суеты в алтаре, если несколько священников, суеты и от алтарников Пономари, и от священников, что, ну, я вот в нашем приходе, мы отказались от этого. Мы совершаем полуночницу в белом, потом переобращаемся в красное, потому что иначе я не успеваю сохранить хоть какое-то молитвенное такое ощущение, а вы знаете, не ощущение, конечно, состояние, а вы знаете, его сохранить надо, потому что Пасха неизменно зиждется на смерти, на крестной смерти Христа. И то, что плащаница уносится в алтарь, кладется на престол, и на ней совершаются 40 дней божественная литургия, оно не дает нам забыть, да, что «Себо приди крестом, радость всему миру». И слова апостола Павла, которые он в послании к Коринфянам говорит, что «когда вы едите хлеб сей и чашу сию пьете, смерть Господню возвещаете, доколе он придет», вот нельзя оторвать ни пасхальную службу, ни божественную литургию, которая совершается на престоле, от возвещения смерти Господней. Потому что мы погружаемся в смерть Господню, в таинстве крещения, и с Ним воскресаем. Поэтому пасхальная служба, она приобретает смысл, когда мы помним о своей смерти, полный смысл, о смерти Христовой.
Но как это памятование совместить с тем, о чем мы слышим и поем в пасхальном каноне, про Давида, который перед сынным ковчегом с какашей играя.
То есть, ну, очень такой восточный,
да,
у вот нас неприемлемый.
Образ такой совершенно, то есть от счастья человек аж прыгает.
Да, за что его осудили, кстати, в том числе его супруга осудила, и он больше с ней не имел никаких отношений. Вот, но известно, например, что во время миссии кипров в Кению, киприотов кипрской церкви в Кению сейчас, в качестве богослужебной литургической практики оставили танцы с копьями при встрече архиерея. Понимаете, ну вот везде люди, исходя из того, как у них принято праздновать, они празднуют. На Востоке праздновали так. А празднуют великая радость от чего? Мы говорим о том, что пещера, где был положен мертвый Христос, да, чертога всякого царского, показайся светлейший Христе гроб твой. То есть он, для нас он, вот этот гроб, он важнее всякого царского дворца, потому что это источник нашего воскресения. Мы вспоминаем не только о смерти Христовой, мы о своей смерти вспоминаем. И вот эта радость этого дня, которая, она так густа, что, кажется, ее можно просто резать и раздавать ломтями, понимаете? Вот, она от того, что тебе, лично тебе, дается почувствовать преодоление смерти. Ты вкушаешь Царство Божие, пришедшего в силе, уже здесь, сейчас. И вот по моему опыту, никогда в течение года это так близко и так радостно и так очевидно не переживается сердцем, как во время пасхального богослужения.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну вот, помимо того, что очень такой спрессованный, эмоционально радостный, полный движения пасхальный канон, там еще очень много песнопений, которые предполагается, что поет весь народ в храме. Я имею в виду это и Ипокаи Пасхи, и Кандак Пасхи, и Светилин Пасхи. Вот все, что между песнями самого канона, которые тоже не читаются, а поются. Еще есть возможность включиться в этот общий хор всем. Но насколько это сейчас распространено? Потому что я-то помню еще вот опять-таки те годы, когда я только начинала ходить в церковь, все это пелось всем храмом. Все знали слова, все знали распев, и все, как правило, пели так вот, как на литургии обычно поется всем храмом «Отче наш» и «Символ веры», вот так же пели все вот эти пасхальные песнопения.
Да, вы знаете, хор или лик, как он именуется в богослужебных текстах, конечно, поет от имени всего народа. Для того, чтобы это вернулось, настоятель должен понять, что народ жаждет петь вместе с хором, и в связи с этим хор на таких важных богослужениях должен перестать петь авторские нотные, незнакомые всем остальным песнопения. То есть это не должно быть концертное украшение храма. Надо, чтобы это было проще значительно, чтобы люди могли это выучить. Раздать тексты, может быть, приготовить людей к этому. Я был очень удивлен, потому что мы однажды проводили приходское собрание, на котором я предложил выступить всем, кто считает себя активным прихожанином, и сделать какие-то предложения. И вот люди внесли предложение о том, что давайте петь 33-й псалом все вместе в храме. И мы с тех пор на литургии поем его все вместе, мы раздаем тексты, и это такая огромная радость для людей, что, наверное, и пасхальное богослужение, конечно, когда поется всеми вместе, вот то, о чем вы говорите, это помогает, человек чувствует себя участником, он не просто слушатель. Да, и помогает ему больше ощутить радость этой Пасхи. Наверное, к этому мы постепенно придем. Проще, но общедоступно.
Ну, по крайней мере, можно напомнить, как перед началом Великого Поста поются стихиры Пасхи без последнего завершающего аккорда «Христос воскресе». Здесь поются снова стихиры Пасхи и уже в полном...
Да, стихиры Пасхи, конечно, все знают наизусть, кто долго ходит в храм. В крайнем случае можно взять с собой текст. Сейчас многие очень берут с собой просто планшет или смартфон. На Страстной Седмице их теперь называют бледнолицами, потому что лицо их освещено мертвенным голубым светом. Но, конечно, участие общее прекрасно, и прежде всего, надо всем вместе петь «Христос воскресе». Ведь когда мы поем «Христос воскресе», когда мы приветствуемся друг друга этими словами, мы делаем то, что делали апостолы. В Евангелии от Луки рассказывается, как Лука и Клеопа после явления Христа вернулись, несмотря на усталость, в Иерусалим, и им другие ученики говорят, что истинно воскрес Христос. Вот это первое свидетельство о том, как эти люди друг друга приветствовали, святые. А поскольку это было самым главным, то это и стало, если хотите, паролем христиан. Один говорит «Христос воскресе», а второй, понимая, что это значит, говорит «воистину воскрес», потому что не христианин этого сказать не может, это будет ложь. В древние времена, во времена апостолов тем более, это не воспринималось как просто традиция, в которую можно не верить. Если ты христианин, то ты знаешь, что Христос воскрес. Если ты с этим не согласен, ты не христианин, и ты этого сказать не можешь. И поэтому пение этих слов, да, и упразднив смерть, победив смерть, смертью смерть поправ свою смертью, конечно, это исповедание нашей самой главной веры. То, о чем апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то тщетна наша вера, упование наше тщетно. Без этого нету христианства.
Ну, собственно, и обычай христосоваться как раз был изначально приурочен как раз к пению стихир Пасхи, потому что там непосредственно вот просто после слов друг друга «обымем рцем братья и ненавидящим нас простим вся воскресением», вот в этот момент люди и христосовались, поздравляли друг друга с воскресением Христовым.
Да, и сказано, что после утренне настоятель христосуется со всеми прихожанами. И мы можем, кстати, поэтому увидеть, насколько необходимо менять все-таки какие-то богослужебные традиции, даже уставные повеления, исходя из того, как живет сейчас христианин. Потому что по уставу, я напомню, настоятель христосуется, целует в губы всех приходящих, и мужчин, и женщин.
Ну, пандемия всех отучила.
Пандемия отучила, но это была традиция очень распространенная, да, вспомним, там, князь Серебряный, как все целуют в уста, да, знаменитый поцелуй Брежнева и Хонекера. Это же та самая древняя традиция, но сейчас она невыполнима, потому что она двусмысленна. Поэтому есть вещи, которые можно менять и надо менять, есть вещи, которые должны остаться, но Пасха как объятия, как в древности называлась служба пасхальная, веселье о воскресении Господа нашего из мертвых. Вот в типиконах называлась так эта служба. Как веселье, которым ты делишься со своими близкими, конечно, остается. Поскольку сейчас утренняя литургия служится сразу, литургия за утренней, то христосование с прихожанами и прихожан друг с другом откладывается на конец божественной литургии.
Есть еще одна особенность пасхальной службы. Это читаемое каждый год одно и то же огласительное слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста. Почему его читают уже не одну тысячу лет, и оно остается актуальным на протяжении всей жизни? Каждый год ты его слышишь, и каждый раз ты как бы заново его открываешь.
Вообще, в Древней Церкви литургия слова, как проповедь, была обязательной частью. Но постепенно это было заменено чтением отрывков из святых отцов, которые сейчас не читаются практически нигде. А сейчас снова священнослужитель проповедует, чего, кстати, не было, например, ни в XVIII, ни в XIX веке. Максимум, что это чтение некоторых листков, которые заранее раздаются, а священник, который проповедовал от своего ума, вообще был подозреваем в ересь и в гордости. Но все-таки бывают такие моменты, когда сказать лучше, чем Иоанн Златоуст, не может никто, понимаете? И поэтому церковь вот эту практику оставила, единственный раз в году читается вот это поучение, которое настолько глубоко и настолько удивительно красиво, что лишить себя этого, конечно, нельзя. «Итак, все войдите в радость Господа нашего, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержанные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, вы веселитесь ныне. Трапеза обильна, насыщайтесь, насыщайтесь все». Телец велик, имеется в виду упитанный телец из притчи о блудном сыне. Никто пусть не уходит голодом. Все насладитесь пиром веры. Пусть никто не жалуется на бедность, ибо открылось общее царство. Пусть никто не плачет о грехах. Вот это удивительно. Пасха и пасхальное время – это не время покаяния. Не потому, что мы не грешны, а потому, что мы полностью сконцентрированы, сакцентированы на воскресении Христовом, ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо освободил нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею, он опустошил ад, сошедший в ад. Взял, да, и смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? А Златоуст цитирует апостола Павла, который, в свою очередь, цитирует эти слова, сказанные за 8 столетий до Рождества Спасителя пророком Осией. Ему было открыто, что придет такое время, когда смерть будет побеждена, и жало ее, жало ада и жало смерти – это грех, будет упразднен, будет прощен в воскресении Христовом. И знаменитые слова, которыми, может быть, завершил бы я цитирование этого более пространного слова, да, «Христос воскрес, и водворяется жизнь, мертвого не единого в гробе, жизнь жительствует». Это такой совершенно библейский прием, когда в разных формах дважды употребляется одно слово, да. Вот «жизнь жительствует», «жизнь конькая», «жизнь со Христом», «жизнь вечная», «царство небесное». Оно сейчас разлит и доступно между нами. Поэтому я думаю, что пока будет православное богослужение совершаться, оно будет совершаться до скончания века, да, донди же придет, как мы слышали, будет божественная литургия совершаться, вот, будет читаться это слово.
Ну и дальше начинается пение пасхальных часов. Вообще пасхальная служба, она в основном вся поется, в отличие от великопостных служб, где было очень много чтений, на Пасху мы все поем. И, в общем, очень часто поем все вместе, если знаем слова и если несложный распев. Но дальше у нас начинается, собственно, литургия Иоанна Златоуста, и читается отрывок из Евангелия от Иоанна, 1 глава, стихи с 1 по 17. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И вот очень во многих храмах еще сохранилась традиция читать этот отрывок, или, по крайней мере, его начало, на трех священных языках. Некоторые добавляют к ним еще какие-то языки, если это в какой-то поместной церкви, то могут быть какие-то местные национальные языки, но вот три священных языка – еврейский, греческий и латынь – я, сколько себя помню в церкви, я всегда слышала вот эти три вариации отрывка из Евангелия от Иоанна.
Ну, то, что касается пения, важно остановиться на этом. Дело в том, что студийский устав, который, как мы знаем, был заменен на Иерусалимский при святителе Алексии, митрополите Московском и Сергии Радонежском, студийский устав в основном предполагал чтение. Пение, согласно традиции формирования древних уставов, больше помогает человеку настроиться на радостный чин души. Тем более, что мы никогда нигде не слышали, что ангелы что-то читают речитативом, а вот о том, что ангелы поют на небесах из Священного Писания, из преданий, мы знаем многократно. То, что касается, почему вдруг читается Евангелие от Иоанна, а не отрывок о воскресении. Ну, во-первых, отрывок о воскресении читается на вечерне, от предстоящем воскресении, которое служилось в соединении с литургией Великой Субботы, а во-вторых, потому что началась новая жизнь, и началась новая жизнь и литургическая. Вот она, новая жизнь, и начинается она с первой главы самого таинственного Евангелия, самого великого текста, пролога. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и эта жизнь пришла к нам, и мы ее осязали, она явилась нам. Мы об этом свидетельствуем, вот о чем этот отрывок. А разные языки – это просто остаток напоминания миссионерства, о проповеди. Это не священные языки. Поэтому читать надо и на татарском, и на русском, и на любом языке, где сейчас распространяется Евангелие.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы прервемся буквально на минуту и тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».